уведомлению.
З вами Алена Тиханович. Просягваем программу. Депутат з Польщі Марек Мігальський став черговим заміжним туристом, який не потрапив у Білорусь на хокей. Білоруське відділення РНЄ Руського національного єдинства закликає мужчин уступати у доброохотні отряди православної армії Донбасу. Могильов став 9-м городом, де проводяться курси «Мова на нова». Це теми, які я рекомендую у ближайшій півгодині. Заставайтеся з нами. У ночь з неділі на понеділок євродепутат з Польщі Марек Мігальський разом з двома своїми супрацовниками спробував уїхати у Білорусь, але білоруські поміжники не пропустили його праз межу. Євродепутату са спадорожниками довелося вернутися у Варшаву. Марк Мігальський у ексклюзивному інтерв'ю розповів кореспонденції Радіо Свобода і Нестудінської про мети свого візиту і подробязності здарення.
Спадар Мігальський, розповідайте, калі ласка, як усе відбулося, бо у вас же були квитки на хокей, то бок була підстава трапити у Білорусь без візи.
Поїхалишми потягом і при контролі попрошено нас о паспорти.
Їхали ми у тягніку і при контролі попросили у нас паспорти. Потім прийшла спадарення помежниця і повідомила, що я не можу їхати і повинен вийти, а мої спадорожники можуть їхати далі. Ми на таку пропонову не погодилися, вийшли усе втроїх і пройшли до транзитної зони. Там ми чекали певний час, покуль не подійшов білоруський офіцер-помежник. І він розповів, що це було російське рішення, що я не мог уїхати у Білорусь. Це було для мене цікаво, чому російське рішення. І чому тичилося мене, а мої супрацовники могли їхати далі. Ми запиталися, чому є таке рішення. Нам не відказали, сказали тільки, що таке рішення є, і рішення менавіто російське. Ми вирішили, що ніхто з нас не поїде в Білорусь, бо для моїх супрацовників це може бути небезпечно. Печно. Нас проводили до іншого техніка, який їхав у Варшаву, і ми вернулися в Польщу.
І приїхалишми до Польщі.
Спадар Марек, а як помежники обходилися з вами? Вітливо, коректно?
Wszystko było bardzo grzecznie, bardzo korektnie, nie było żadnej...
Tak, usio było wielmi wietliwa, wielmi korektna, nie było nijakaj szturchaniny, nijakaga wykorzystania siły. Raszenie było dowiedziane do nas taktowna i kanczatkowa. My wielmi szkadujem, tomu, że spadar Łukaszenka obiecał, że podczas czempionatu po hokeju luby zamieżnik może wjechać po paszporcie i kuplenych kwitkach na matczy. Na sam rzecz, słowy Łukaszenki czerwowym razem wyjawili się chluśnioju. Nie każdy może wjechać. Widowoczne, że Łukaszenka boi się напливу людей з Заходу, бо такі контакти показували б, як далеко від західних стандартів знаходиться країна, що він справді диктатор і наскільки недемократичний режим панує у Мінську.
Недемократичний є режим, який панує в Мінську.
А ці ведали ви, що до вас уже не пустили у Білорусь правооборонців з Норвегії і Швеції?
Так, ми ж бачили, що пара осіб, які са...
Звісно, ми ведали, що некілька чоловік правооборонців не впустили у вашу країну. І вирішили ми не летіти самолітом, а їхати тягніком і мати можливості порозмовляти з людьми в Білорусі. Але це оказалося немогчимо.
Оказалося, що це було неможливо.
Спадар Мігальський, а що ви везли з собою? Що було у вашому багажі?
Mieliśmy koszulki z portretem Statkiewicza.
У нас були майки з портретом Статкевича, майки з портретом Беляцкого, мали так само білоруські стяги. Але ніхто нас не обшукував, ніхто не оглядав наш багаж. Рішення не пускати нас у країну було обвещено без огляду багажу. Нас не запитали, що ми з собою веземо.
До багажу і того, що веземо за собою.
А які мети поїздки у вас були, окрім хокею?
Хотілишми ще споткатися з родинами в'язнів політичних.
Ми хотіли зустрітися з сім'ями політв'язнів, хотіли зустрітися з представниками громадянської супольності і хотіли публічно стати у нейкім місці з гетими майками, з портретами Статкевича і Беляцького. Але це, видать, було занадто для спадара Лукашенки.
Видать, що це було збит дуже для пана Лукашенки.
Чи будете ви протягувати працювати, не глядячи на таке невітливе ставлення білоруських уладів до вас?
Очевидно, що ми в дальшому чому континуємо.
Відомо, ми будемо протягувати працювати для вольної і демократичної Білорусі, бо я переконаний, що Білорусь заслуговує свободи і демократії, як і інші європейські народи.
Демократія така, як кожен інший народ європейський.
Каже євродепутат з Польщі Марек Мігальський. Наскільки повпливають на імідж чемпіонату світу по хокею у Мінську арешти опозиційних активістів і недопущення України західних політиків і правооборонців? Чому улади так бояться присутності заміжних правоохоронців у Мінську під час чемпіонату? На питанні Віталія Циганкова у бліц-аналізі «Свободи» відказує кінопубліцист Леонід Міндлін.
На фоне тих шматлікіх організаційних і фінансових намаганняў, які улады приклали для організації чемпіонату світу по хокею, вельмі выразна бачыцца палітычныя, скажем так, праблемы. Перш за ўсё, гэта каля 30 арыштаваных напярэдадні чэмпіянату беларускіх апазіцыйных актывістаў. Ну, а цяпер яшчэ кожны дзень маем амаль выпадкі, калі заходніх палітыкаў, праваабаронцаў не пускаюць у Беларусь. Па-вашаму, наколькі вось гэтая частка чэмпіянату свету можа прагучаць у сусветных медыях, наколькі яна будзе мець значэнне, свой уплыў пры ацэнцы гэтага чэмпіянату?
Мне здаецца, што на фоне таго, што адбываецца, адбывалася, адбываецца на Украіне, то тое, што адбываецца на Беларусі ў час гэтага чэмпіяната, яно не так будзе ўспрымацца. Не будзе вельмі такой нервовай навіной. Але тут, мне здаецца, нічого немає незвычайнага, таму што, ну, ёсць два іміджы ў Украіны. Адзін іміж унутраны, гэта ўсё стабільная краіна, дзе нема ніякіх такіх нервовых канфліктаў, драматычных канфліктаў, ёсць іміж як выглядае Беларусь звонку. Ну, там, магчыма, іначе, апошняя диктатура, хаця уже сам кіраўнік державы сказав, што мы не апошняя диктатура, уже есть Росія, есть апошній диктатор у Росії. Тому мне здається, що тут яны були вимушені тримати, і яны вельми нервово, безумовно, реагують на те, що могло би відбутися, да, на усе гэтае, там, магчымыя пікеты, магчымыя акції демократичних сил, на те, що можуть гэтыя люди, які ось були превентивно затриманыя і получили свої терміни. Тому ось яны как бы такую профілактику зробили.
А по-вашому, ось гэтае рішення не пускать неких вядомых політиків заміжних у Беларусь? Все-таки більше для влади буде становчувати і негативного поблизьки, покольки, ну, наприклад, коли пустили, справді існувала ризика, що той же Марек Михальський може провести некую акцію і арештовувати євродепутата, гэта все-таки іще горш, чим просто його не пустить. Так, може, з гэтого пункту вежні аналогічно поступають?
Магчыма, тут цяжка аналізаваць гэтую сітуацыю, іх рэакцыю ўладавую, вельмі цяжка аналізаваць. Мне здаецца, што тут усё інерцыя нейкая, якая існуе. Вось усё мы яшчэ з часоў Савецкага Саюза. Замежнік гэта ўспрымаецца як некі такі прызнак небяспекі, амаль што дыверсант. Так, мой погляд, они вельми логично разважали, что не будет этих людей, ну, будет некий шум у замежных медиа, а лишь все это забудется про некий час. Так, мне кажется, что вот такая реакция. А я бы как тут было тихо, как тут никто не мешал этому чемпионату. Чемпионат будут называть историчным, який бы не был там выник его. А своей метой они, сдается, добьются, все будет, пройдет спокойно.
Леонід Міндлін у бліц-аналізі «Свободи».
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо «Свободу».
Ефір від 7 до 8 раніці.
Від 6 до 9 вечора.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Хто і як скористає і не скористає чемпіонат світу по хокею у Білорусі? Ці вийдуть хокеїсти різних командів на льот з біло-червоно-білими шаліками, як заклікали їх діячі мистецтва? Ці поспіхові у сітіві кампанії у підтримку політв'язнів кшталту тоталітарний хокей? Цю тему ми завтра обміркуємо уживую на сайті «Свободи». Глядіть трансляцію о 13-й годині. Ну а зараз міркування нашого слухача.
Добрый день, читаю на вашем сайте меры безопасности, которые были на третьем чемпионате мира по хоккею, о том, как возмущаются журналисты, и тем более российские, тем более, как сказать, наши дружественные нам журналисты. Но, конечно, всем понятно, что это связано, прежде всего, Лукашенко все связал такие меры безопасности со своим там пребыванием. Ведь он свою задницу страхует больше всех на свете. Нет такой уже в мире самой большой высокооплачиваемой личной охраны, как у Лукашенко. Поэтому и он сам себя не разрешает фотографироваться, тем самым он подорвало приоритет Беларуси. Ну, еще там Лукашенко, выступая на 9 мая, сказал, что, мол, золотовалютные запасы он пополняет за счет российского кредита. Это такая тупость, такой дебилизм окончательный, что просто нет слов. Золотовалютные запасы надо пополнять экономическими путями, то есть распродавать продукцию, выпускать продукцию и продавать ее. А у нас 85% продукции валяется на складах.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Вы на файлях Радио Свобода, основные темы дня. Евродепутата с Польши Марка Мигальского не пустили у Беларусь, поводля тлумачения у помежников за указания у России. Журналистам, аккредитованным на Менском хоккейном чемпионате, заборонено сдымать трибуну, где сидит Лукашенко, и писать про житё белорусов. Москва начинает адаптовать домовленности по нафтовым мыте с Беларусью. Выигрыш для белорусского бюджета может оказаться и не таким великим. Курсы выучения белорусской мовы «Мова на ново» поширили свою географию. Могилёв стал 9-м городом, где распочались мовные занятки. Мастачка из Нясвижи Наталья Бордак трое суток провела у посторонку за плакат «Не путинской войне с Украиной». Суд ее еще чекает. Нафтовая мыта, якой Беларусь у наступном годе различивала покинуть у своем бюджете, может скласти не 1,5 миллиарда долларов, а значно меньше. Это выникает с позиции российского ураду, якую огучил вице-премьер Аркадь Дваркорич. У Москве он заявил, что Россия рыхтует поступовое снижение экспортного мыта на нафту и нафтопродукты, одночасово повеличивающий нафтовый податок. Этот процесс, по воле Дварковича, может поскориться. С подробязностями Владимир Глот.
Новину, что Беларусь в 2015 году будет переводить в российский бюджет только половину нафтового мыта, Александр Лукашенко обвестил у Менску 9 травня, вернувшись из Москвы. Тады ж он назвал и цену питания. У бюджета Беларуси будет додатково 1,5 миллиарда долларов. Але уже тады некоторые эксперты отмовлялись комментовать это поведомление, спосылающиеся на то, что треба дочекаться подтверждения с Москвы. Выказывание Аркадия Дварковича свечит, не все с нафтовым мытом так просто и однозначно. По-перше, незразумело, коли отбудется его снижение. Российские меды уживают разные термины. Поступово, процесс может быть поскоренный, тягом ближайших месяцев. По-другое, не удокладняется, как это будет сделано, одразу, ти в несколько этапов. Ориентир – ровень Казахстану, а это прикладно в 4,7 раза тонней, чем теперь. И мыто может опуститься до 80 долларов за тонну нафты. Коли такое отбудется хутко и одномомантно, то это принесет Беларуси великие финансовые неприемности, каже Свободе аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев.
Это схема, при которой Россия уменьшает экспортные мыты там, на нафту и нафтопродукты до казахстанского уровня, одночасово повышает податок на добычу корыстных выкопнев. Соправды, хавая белорусскую нафтоперепроцовку, бо нафта в таким выпадку станет вельми дорогой. И просто будет неприбытково белорусским заводам скуплять и перепродавать нафтопродукты. Але эта схема, она нанесет выгоды для самой нафтоперепроцовки российской, тому Россия не хотела робить эту схему хутко, так званый великий податковый маневр. Тому, я так разумею, Дваркович, напевно, каже про то, что это будет робиться поступово с тягом часу. Я просто за этой цитаты не могу зрозуметь.
Подается, что теперь начинается процесс адаптации. Адаптации домовленности у Александра Лукашенко, який он зробил на передодні дня перемоги в Москве. И тут могут возникнуть певные складанности, меркує директор либерального клуба по доследованиях Євген Прейгерман.
Проблема в том, что по подліках некоторых органов держкерования России, ось тей домовленности, які огучив Лукашенко, яны могут выкликать отток каля 30-35 миллиардов долларов из российского бюджета, тому, конечно, Россия мусить на это не реагировать, это достатково велика вялікая сума. І з того, що заявив Дварковіч, бачно, що хутчэй за ўсё для того, каб компенсаваць гэтыя страты, будзе падвышацца так званы падатак на здабычу карысных выкупняў. Гэта для Беларусі значыць тое, што нафта, якую мы набываем, будзе больш дарагая. Гэта значыць, што будуць больш дарагія нафтавыя прадукты, якія мы як прадаем тут у Беларусі, так і экспартуем. Ну і зразумела, гэта значыць, што маржа, якую мы можам выкарыстоўваць для того, каб пераводзіць вось у свой ўжо бюджэт, яна будзе меншай.
Прапановы Дварковіча вядуць да таго, што нафтавая мыта будзе цалкам адменена. І гэта абсалютна правільны шлях. Усё пытанне, як хутка гэта будзе зроблена, падкрэслівае кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
То, что Беларусь просто будет зарабатывать за счет переработки нефти, цена которой будет примерно равняться мировой. И никакой разницы особенно получать не будут. Вот и все, что и должно быть.
Теперь Россия поставляет нафту в Беларусь без мыта по специальной квоте. Але продукты, которые вырабатывают из этой нафты и которые продаются по замежам Беларуси и России, обкладаются нафтовым мытом. И оно цалком повинно поступать в бюджет России, что не задовольняет белорусские улады.
Таким чином, выигрыш Беларуси от компромиссов с Россией может быть не таким высоким, на який различивали.
Новый цикл, присвеченный первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
І сёння у перадачы Сергея Навумчыка пра тое, як Васіля Быкава і іншых дэмакратычных ветэранаў не пускалі на плошчу перамогі. Слухайце пазней у нашым эфіры. Ці адлюстроўваюць так званыя рэферэндумы рэальную сітуацыю ў Данецкай і Луганскай абласцях Украіны? Што будзе далей пасля рэферэндуму? Ці стане ён падставай для аддзялення Данецчыны ад Украіны паводле крымскага сцэнару? На пытанні Радыё Свабода адказаў журналіст сайту «Новасці Данецка» Дзяніс Казанскі.
Сепаратисты заявили, что за державную самостоятельность Донецкой области выказалось амаль 90% выборцев. За самостоятельность Луганской Народной Республики проголосовали 96% выборцев. Те отлюстровывают эти лишь реальную ситуацию.
На самом деле мы не можем узнать, отражают или не отражают, потому что хоть сколько-нибудь объективных данных нет. Наблюдателей не было, экзитполов не проводилось, что там работать не давали. И понятно, что заинтересованная сторона утверждает, что была такая явка, ну, конечно, в это верится очень мало. Конечно, не было такой явки, хотя в определенной части населения ажиотаж вызвал этот референдум. Были кадры, где люди выстраиваются в очереди к избирательным участкам. Было очень много сюжетов, где показывались толпы людей, которые голосуют, но при этом нужно понимать, что участков открылось в разы меньше, чем на обычных выборах. На весь Мариуполь было, например, только 4 участка, при том, что там 500 тысяч жителей живет. Абсолютно невозможно составить какое-либо объективное впечатление.
Атрымліваецца, што сепаратысты дамагліся хоць некага рэферэндуму, але ці гэта неяк паўплывае на сітуацыю, ці яна будзе далей абвастрацца?
Судя по всему, ничего не произошло. На данный момент видимых изменений нет. То есть никто никаких активных движений не проводит, потому что без признания никаким образом не может функционировать это государственное образование. Трудно вообще что-то сказать. То есть на самом деле не поменялось ничего. Сегодня люди, как и обычно, вышли на работу, ходит транспорт. Город выглядит совершенно обычно. Есть какие-то люди там под углом госадминистрации. Даже сами представители ДНР сказали, что этот референдум еще не означает независимость.
Ці можа гэты рэферэндум стаць падставай для аддзялення Данецчыны ад Украіны паводле крымскага сцэнару?
Крымскі сцэнарый здесь вообще никак не играет, потому что крымскі сцэнарый – это просто оккупация. Оккупация региона России. В данный момент мы видим, что нет оккупации. Во всяком случае, явная. То есть здесь просто вооружили местный криминальный элемент, вооружили какие-то местные отряды недовольных, приехали какие-то добровольцы, наемники. То есть, ну, непонятно, какие-то темные личности, но нет оккупации регулярной армии. И здесь творится просто вакханалия. Украинское государство пытается низложить вот эти вооруженные отряды России. Здесь нет, она сюда не пришла официально. Здесь творится, ну, просто черт знает что. То есть какие-то боевики контролируют целые города, и это никакой экономической жизни, она затухает, и она просто рушится, валится, и ничего не будет взамен, и не ясно, что будет дальше. Поэтому это какое-то напоминает массовое самоубийство, то есть тут просто какая-то образовалась Руанда, вооруженные банды ездят друг друга, стреляют, и вообще мало понятно, что будет дальше.
каже журналіст сайту «Новості Донецька» Дзяніс Казанскі. Беларускае аддзяленне РНЕ, рускага нацыянальнага адзінства, адной з найстарэйшых расійскіх нацыяналістычных арганізацый, заклікае мужчын, якім больш за 23 гады, якія прайшлі службу ў войску, уступаць у добраахвотныя атрады праваслаўнай арміі Донбасу. Звяртацца прапануюць да гарадзенца Александра Каравятнікава. Сам Каравятнікаў, якому 24 гады, на спробы звязацца з ім ВКонтакце не адгукаецца. Каму і навошта трэба выцягваць з нябыту радыкальную арганізацыю, якая ўжо даўно не паказвала ніякай актыўнасці ў Беларусі?
Цеснае супрацоўніцтва беларускага РНЕ і КДБ ў 90-е гады – гэта даказаны факт, заявіў Радыё Свабода расійскі палітык-нацыяналіст, арганізатар рускіх маршаў Александр Белоў. Такія ж звесткі раней падавалі Радыё Свабода і іншыя крыніцы. Не думаю, што гэта будзе маштабная акцыя, але сотню чалавек у гэты батальён яны могуць сабраць, кажа Бялоў.
У 2000-х годах праведзена дастаточна жорсткая зачыстка любых нефармальных аб'яднанняў, в том числе подвергались достаточно жестким репрессиям националистические организации. Бывший руководитель РНЕ Беларуси, он еще в конце 90-х, Глеб Самойлов, был убит. Вот. Ходили разные слухи, что Лукашенко каким-то образом через местное КГБ оказывает содействие РНЕ. Как таковое, русское национальное единство себя никак не проявляло на территории Беларуси последние 10 лет.
Мы уже году 10 ничего не чули про РНЕ, подтверждая Радио Свобода, лидер БНФ Алексей Янукевич.
А после году 10 никаких проявов и активности, и тем более шкированные супрать нас, не, мы не заложали. Я думаю, что это связано, в принципе, с такой агульной политикой Кремля. Им треба как, вот, мобилизовать такую пророссийскую пятую колонну. Им треба створать образы ворога, как в Украине, так и в інших країнах. Я ще з кінця 80-х, менавіта на БНФ, навішувалися хлусливі ярлики русофобов. Ті кремлівські технології, вони не придумали нічого ліпшого, як так само почати запускати цю стару, вже заєжену мелодію.
На сайте РНЕ інформації вельми мало. Поводле повідомлення з 2012 году, яны дзейнічають саме меней у 4 областях Беларусі. Суполки РНЕ ёсць у Менску, Полоцку, Гародні і у Мар'їної Горці. Славоміра Дамовіш, які ў 90-е узначальваў нацыяналістычную арганізацыю «Правы реванш», лішыць інфармацыю пра актывізацыю РНЕ ў Беларусі укідам.
Гэты укід пра вброс, як кажуць па-руску, актывізацыю рускай нацыянальнай адзінства ў нас, гэта перш за ўсё я расцэньваю як элемент інфармацыйнай вайны, якую вядзе Расія супраць Украіны. Па-другое, ну, магчыма, ёсць нейкія рэальныя рухі і асобы, што цалкам верагодна, яны будуць спрабаваць нейкую актыўную частку нашай моладзі, якая прагне нейкіх дзеянняў, вось, залучыць на свой бок.
Нам бы больш цікавіцца ўласна беларускім жыццём патрыётаў і нацыяналістаў, раіць Дамовіш. Пішучы пра гэтыя расійскія арганізацыі, мы ім даем нейкую рэкламу.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Працягваем праграму. Курсы беларускай мовы «Мова на нова» пашырылі сваю геаграфію. 11 траўня Магілёў стаў 9-м горадам. Дзе яны праводзяцца? Якія стэрэатыпы перашкаджаюць вывучаць беларускую мову і што было б, калі б рэферэндум 95-го году праводзіўся сёння? На гэтае пытанне адказаў свабодзе адзін з заснавальнікаў курсаў, журналіст і выкладчык Глеб Лабадзенка. Ён разам з філёлягам Алесей Літвіноўскай правёў першыя ўрокі курсу для магілёўскіх ахвотнікаў. Андрэй Белагубаў распытваў Глеба Лабадзенку.
На урок до Лабадзенкі і Літвіноўскай у грамадский центр кола прийшли больш за 50 чоловік. Аудиторія для подобного роду імпрезов не малая для Могильова. Глеб Лабадзенка, розважаючи над питанням о притягальності курсу, відзначив, що яны вабять рублівців мови неформальним і нянудним викладанням темов, а так само позбяганням політики. Поводи Лабадзенкі на курси приходить дуже шмат дорослих людей, яким няйомка за своє неведання мови. І гэтая ситуація характерна для многих білорусов, зауважає суразмовник.
многих людей есть прихованное почуття вины, что они покрыли родную мову. То есть наша родная мова, но вот мы ей крыли, не говорим на ее, треба людям допомагать вырашать эту психологичную проблему.
Курсы, протягивая Глеб Лободенко, разбирают застоялые стереотипы, связанные с белорусской мовой. Поводле его таких стереотипов несколько.
Стереотип середины 20-го стагодия, что это мова колхозника. Стереотип конца 20-го стагодия, что это мова оппозиции. И то шкодит. Есть еще третий стереотип, не шкодный, что это мова письменников, поэтов, филологов. Это стереотип зацикливая людей на том, что коли они программисты, астрономы и аптекары, то они не повинны учить белорусскую мову.
Лободенко признается, что не во всех городах, где распочались курсы, на их приходит шмат людей. У разных городах свои причины. Это, однако, выкладчика курсов не засмучает.
Огульная масса людей, которые створают белорусщину, она не такая великая, как раскидываться людьми. Для того, как прийти до белорусщины, треба прикласти намагання. Мы стараемся сделать так, как человек амаль не прикладал намагання. Ты только пройди сам, а все остальное тебе будет дадено.
Глеб Лободенко витал бы Александра Лукашенко на курсах «Мова на ново». За им пришло б великое войско чиновников, означает суразмовник.
Коли держава у пику нам открыет свои курсы белорусской мовы, а я вельми хотел бы, как так отбылось, и сказала, что вот гэтыя отшапенцы собирают 300 человек, а мы у палацы спорту собрали 3000 человек, нагнали туда административного ресурсу, сидим, учим белорусскую мову. Коли приход Александра Лукашенко на наши курсы посприяет этому, я буду вельми удячна ему за это.
Годовина первого белорусского референдума, в вынику якого белорусскую мову подбавили статусу одиной державной, так само была закранутая у гуторцы с Глебом Лободенком. На ягоную думку, коли б такий референдум проводился теперь, то выник был бы той же. Суразмовцы, однако, не схильны виноватить белорусы у тым, что яны зрабили 14 травня 1995 года. Люди, означая засновальник мовных курсов, такие, якие есть. Многое залежит от рупливцев белорусской мовы и культуры.
Треба каждому из нас во умовах, коли нас не шмат, працевать полную силу. Робить кто что может. Коли казать в абсолюте, то у нас великая проблема с мовой и с культурой. Коли казать у поравнанию, то были горшие часы. От нас, тех, кто сегодня живе, залежит и дотягнем мова до наступных поколений. Не у выгляде батлейки, а у выгляде живого сродка коммуникации.
Глеб Лободенко сегодня открыл курсы «Мова на ново» у Могилеве. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Евродепутата с Польши Марка Мигальского не пустили у Беларусь, поводля тлумачения у помежников за указания у России. Журналистам, аккредитованным на Менском хоккейном чемпионате, заборонено сдымать трибуну, где сидит Лукашенко, и писать про житё белорусов. Москва начинает адаптовать домовленности по нафтовым мыте с Беларусью. Выигрыш для белорусского бюджета может оказаться и не таким великим. Курсы выучения белорусской мовы «Мова на ново» поширили свою географию. Могилёв стал 9-м городом, где распочались мовные занятки. Мастачка из Нясвіжы Наталья Бордак трое суток провела у пастарунку за плакат «Не путинской войне с Украиной». Суд ее еще чекает.